средь бела дня.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Владимир. Все, кто находится у радиоприемников в эти минуты, средь бела дня. С вами режиссер Юрий Пискарев и ведущий Валерий Скорбирин. Наш студийный телефон 35 31 33. Я читаю афишу. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Звезды 21 века» концертный зал имени Танеева 19 декабря 18:30 Лукас Генюшес, фортепиано, город Москва. В программе произведения Баха, Брамса, Бартока, Пёрсела. Камерный струнный оркестр, художественный руководитель Александр Сонин. И сейчас передо мной тот, кто играет вот эту музыку, который сопровождает нашу афишу, тот, о ком говорит афиша, наш уважаемый гость Лукас Генюшес. Полное имя по отцу Лукас Пятрас Генюшес. Здравствуйте, Лукас.
Здравствуйте. Добрый день.
Лаба диена.
Совершенно верно, да.
Вы свободно говорите на литовском родном?
В общем-то, свободно. То есть это мой второй родной язык, хотя я считаю, что словарный запас у меня, конечно, больше в русском. Это в силу сложившейся ситуации, потому что я живу в России и говорю просто каждый день именно на русском языке. Но литовский, тем не менее, это не выученный, это родной язык отца. Мы с ним говорим только по-литовски.
И читаете по-литовски?
Да, конечно, и пишу, читаю.
Ну да, если отец литовец, а мать русская, как в вашем случае, это счастливая возможность дать ребенку с детства двуязычный мир. Поэтому расскажите о ваших родителях, отдайте им должное.
Ну, что же я могу рассказать? Это вообще семья в моей жизни большое значение имеет. Родители мои познакомились в Москве, когда отец учился у бабушки в классе. Вот. А мама была ассистенткой. И она с ним занималась. Вот так я и родился. Вот. Мама сейчас профессор в Московской консерватории, продолжатель тоже семейных традиций. Я тоже, видимо, буду когда-то преподавать в консерватории, если сложится судьба таким образом. Папа живет в Вильнюсе и всю жизнь там жил. Он тоже профессор в Вильнюсской академии музыки, очень активно гастролирующий пианист, причем работает он как в классическом жанре, так и в джазовом. Он очень увлекается этой областью и создал даже проект смежный, классический, с джазовым, с таким известным саксофонистом Владимиром Чекасиным. Вот, который называется «Диверсии в классику». Вот, и... В общем, вот так вот.
Музыка, да. Перед нами пианист, сын пианиста и пианистки. Я добавлю, что дед Лукаса Римас Генюшес был главным дирижером Вильнюсской оперы, бабка – известный пианист и педагог, ученица Генриха Нейгауза, профессор Московской консерватории Вера Васильевна Горностаева. Угу. Так? Кстати, у вас ведь есть совместные записи с матерью и бабушкой. Игра в четыре руки, да?
Совершенно верно, да.
Лукас, вообще вы опровергаете расхожее мнение, что на детях и внуках знаменитостей природа отдыхает. Более того, вы уже превзошли в неполные 25 своих родителей и дедов, как многие говорят. Вы куда более известны, чем они. Но не кажется ли вам, что в 21 веке куда легче стать знаменитым, часто упоминаемым, хорошо продаваемым, чем в эпоху ваших родителей и дедов, что цена имени тогда была другой?
Совершенно согласен с этим. Сейчас совершенно другие законы так называемого рынка, и в нашей области, к сожалению, рынок тоже имеет ключевое значение. И стать известным, для того, чтобы стать известным и востребованным, пожалуй, иногда нужно меньше оснований, чем в ту эпоху. Вот. Ну, насчет того, что я обогнал своих родителей и дедов, это, может быть, пока что преувеличение, потому что Вера Васильевна Горностаева, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза, в общем, гораздо более известна.
Да, но вы же действующий пианист.
Ну да, она действующий педагог по-прежнему.
Она действующий педагог всего лишь.
Да, но она концертировала в советское время, дай Боже.
Конечно, 90, мы все помним это имя.
И потом, конечно, ее программы на телевидении, которых было более 80.
Лукас, давайте послушаем, как вы играете один, без мамы, без бабушки. Ну, учитывая, что вы славете шопенистом, то есть поклонником Шопена, мы нашли ваши записи, и сейчас послушаем домажорный этюд великого польского композитора в вашем исполнении. Да, блестящий Шопен и блестящее исполнение. Я должен сказать, что Лукас Гениушес на сцене с 12 лет. Он лауреат примерно десятка фортепианных конкурсов, по итогам которых занимал не ниже второго места, а в остальных случаях был первым. Без конкурсов не добиться славы, известности, это понятно. Но некоторые музыканты ненавидят конкурсы, понимая, что через эту вынужденную процедуру надо пройти, чтобы заработать имя, которое потом будет работать на тебя. Вот. Вы также относитесь к конкурсам, как к необходимости?
В целом, то, что вы описали, это отражает и мое отношение. Ну, потому что редкий музыкант тот, который действительно любит участвовать в конкурсах и относится к этому как-то иначе, чем вы описали.
Все-таки сам момент спорта, да, спортивной конкуренции в искусстве, он уже чреват, да? Абсолютно. Чем-то таким неполноценным, да, странным.
Ну, это окрашивает не другие какие-то тона, то, что мы делаем, потому что все-таки творчество, да, и выход на сцену, и исполнение музыки, это процесс, который... Это очень тонкий процесс, который не терпит вот объективного такого судейства.
Ну, как можно объективно судить?
Да, который не терпит усредненности, которая необходима на конкурсе.
Даже в фигурном катании трудно объективно судить. А что уж говорить об искусстве?
Поэтому, если можно говорить о участии в конкурсах, вот для меня всегда это было... как сказать, во-первых, то, что, о чем вы уже сказали, трамплином к дальнейшему развитию исполнительской карьеры, а во-вторых, если я участвую на конкурсе, то я стараюсь все-таки не изменять никаким своим творческим принципам и не подстраивать манеру исполнения под какую-то так называемую конкурсную.
Очень хорошее заявление. А сейчас мы выслушаем первый вопрос нашего радиослушателя по телефону 35-31-33. Здравствуйте.
Добрый день. С удовольствием слушаю вашу программу. И вот, Лукас, скажите, пожалуйста, вы в нашем краю, в нашей области только с концертами? Или, может быть, у вас в вашей жизни были связи другие? Например, я имею в виду детскую летнюю школу «Новые имена». Были ли вы ее участником? И если были, то какие впечатления и... Ну так, повспоминайте.
Суздальская школа, новые имена.
Спасибо за вопрос. Нет, я не был участником этой школы. Но я бывал во Владимире, я был здесь год назад. И участвовал здесь в другом проекте, благотворительном концерте для слабовидящих детей. «Музыка света». То, что каждый декабрь проходит, кажется, у вас. Вот в прошлом декабре я играл.
Лука, скажите, не слишком ли много местечковых коммерческих конкурсов в наше время?
Очень много. Очень много.
А какой был для вас конкурс самым важным до сих пор?
В общем, до сих пор, безусловно, ответ на этот вопрос – конкурс Шопена в Варшаве, да, где я вторую премию получил в 2010 году. Но это один из самых солидных конкурсов мира.
Вас обошла, по-моему, некая девушка, да?
Юлиана Авдеева, да.
Да, Юлиана Авдеева. Считаете ли вы, что решающим поворотом для карьеры исполнителя, в частности, пианиста, по-прежнему является победа в конкурсе имени Чайковского? Когда-то это было безусловным.
Ну, конкурс Чайковского – довольно сложная, запутанная история последних его десятилетий. И, безусловно, когда-то это был самый престижный конкурс. И, по сути дела, эти события сложные, запутанные, они не смогли испортить репутацию конкурса.
Но по-прежнему человек, выигравший конкурс Чайковского, он считается уже все, обеспечил свою карьеру. Да.
Мне кажется, что, несмотря на всякие перипетии и то, что... Была пауза в конкурсе не 4-летняя, а 5-летняя вот в начале 2000-х, из-за чего он был даже исключен из Международного союза конкурсного с большим скандалом и так далее. Это не смогло повлиять по-серьезному.
Вы стремитесь к участию в нем? Думаете?
Вы знаете, такие мысли, конечно, приходят в голову, и я не исключаю такой вероятности. Да.
Я читал ваше мнение по поводу того, что Денис Мацуев дает 212 концертов в год. И знаете, я вас поддерживаю в вашем критическом отношении к этому, потому что деятельность музыканта не должна превращаться в саморекламу его повышенной востребованности и не переходить грань, за которой уже возникает вопрос о физической выносливости, о крепости здоровья исполнителя. Иначе в элиту исполнительства пробьются прежде всего физкультурники и спортсмены от музыки. Так сколько же концертов в год вы считаете оптимальным числом для себя?
Да, я согласен. Дело в том, что заслуги Дениса Мацуева велики, с моей точки зрения, в другом. Не только в исполнительстве, скажем, а вот в его общественных начинаниях, которые вызывают у меня очень большое восхищение. Искренне. Это просто я комментарий по поводу Дениса Мацуева, чтобы никто не думал, что я являюсь его критиком, неприятелем. Нет, это, и, безусловно, не так. Вот. Но для меня цифра концертов в сезон, которая не будет превышать какую-то критическую вот грань, за которой, да, вот как вы сказали, начинается вопрос о выживании, для меня она значительно ниже, чем 200. Она составляет 70-80 выступлений. Это максимально. Я играл уже с 2010 по сегодняшний день, наверное, 50-60, а порой 70 даже концертов в сезон. И это было критическим.
Хорошо. А если предложения от импресарио разных сыпятся, как золотые орехи, или посыпятся, да? Вы хозяин себе в этом случае, или вы не принадлежите себе, как гастрольный исполнитель?
Нет, я себе принадлежу, конечно. Это всегда зависит.
То есть вы можете отклонить, да?
Разумеется, и делал это неоднократно. Даже иногда вопреки, при заманчивости этих предложений.
Хорошо. Вот скажите, Лукас, у востребованности исполнителя музыки очевидно две составляющие, как я думаю. Во-первых, уровень музыканта, во-вторых, его репертуар. И каково должно быть соотношение между этими чашами весов? Ведь может быть так, что блестящий технический и тонкий психологический пианист играет какие-то малоизвестные, редко исполняемые произведения. Возможно, с благородной целью вытащить их из небытия. А публика остается холодной, сдержанной. Другой пианист, не безупречный в технике и раскрытии музыкальных образов, выбирает всем известные, проверенные, заигранные опусы классиков, можно сказать, попсу классики, и срывает аплодисменты. Существует ли вот такая дилемма в исполнительстве?
Конечно, существует. И передо мной этот вопрос стоит ежедневно, я бы сказал.
Значит, и перед другими, очевидно, да?
Да, потому что в моем репертуаре достаточно много таких пьес, которые гарантируют большой успех публики и которые при этом являются шедеврами. Не, это не входит в диссонанс с моим вкусом, потому что то, что я играю, в общем, всегда отвечает каким-то моим предпочтениям. Вот. Но эти вещи действительно порой заиграны, и не хочется к ним возвращаться, желая, естественно, открыть для себя новые какие-то свежие сферы. Я это делаю, и я считаю, что вот залог успеха в данном случае для человека, исполняющего редко играемое сочинение, это, конечно, именно уровень наполненности этого исполнения и уровень самоотдачи, который присутствует в игре. Поэтому, если музыка действительно хорошая, достойное исполнение, она обязательно найдет отклик у слушателя, даже будучи совершенно неиграемой, малоизвестной. И в этом я уверен. Я сам был свидетелем неоднократно.
Хотя еще есть третья составляющая – уровень публики.
Уровень публики.
О котором мы не говорим. Да?
Разумеется. Еще.
Насколько она просвещена.
Согласен.
Это снова программа «Средь бела дня». Напоминаю радиослушателям, что у нас в гостях блестящий пианист, лауреат многих международных конкурсов Лукас Генюшес, который дает сегодня концерт в концертном зале имени Танеева. Наш телефон 35-31-33. Мы надеемся, что нам еще кто-то позвонит. И следующий вопрос у меня к Лукасу. Вы считаетесь признанным шопенистом. И вот откуда возникла эта любовь, если вопрос «откуда» вообще не выглядит дурацким, когда говоришь о любви?
Ну, вы знаете, в данном случае эта любовь, она была проецирована на меня как раз-таки моей бабушкой, моим профессором.
Верой Васильевной
Горностаевой. Потому что она несет эту шопеновскую традицию через десятилетия, уже полвека, да, больше часа она преподает в Московской консерватории, и она, будучи ученицей великого Генриха Нейгауза, который славился своим шопенизмом, так скажем, который эту традицию нес практически непосредственно от Шопена, потому что он учился у одного из учеников Шопена. Одного из учеников Шопена, так скажем, то есть через поколение. Ну, в общем, это очень длинная цепочка, но дело не в этом. Нейгауз был сам выдающимся мастером и гением педагогики, и он передал Вере Васильевне эту жилку, эту струну, которую она всю жизнь несет с огромным пиететом. Собственно говоря, вот отсюда эта любовь.
Интересный факт. По наследству, оказывается, передаются не только музыкальные задатки, но и любовь к определенным авторам.
Да.
Это очень интересно. Это выглядит даже мистически в некотором смысле. Давайте, Лукас, послушаем в вашем исполнении знакомый, я думаю, многим, может быть, самый популярный этюд Шопена «Ми-мажор». Thank you. Ну вот, замечательный этюд Шопена «Ми-мажор». И у нас есть телефонный звонок от радиослушателя по телефону 35-31-33. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы очень рады, что к нам приехал такой замечательный музыкант. И мы понимаем, что у него очень насыщенная жизнь. Но все-таки должно же оставаться время на личную жизнь. Вот скажите, пожалуйста, какие изменения, Лукас, в вашей жизни произошли в последнее время? И ну, вообще, как складывается ваша личная жизнь? Есть ли у вас хобби, увлечения?
Спасибо за вопрос. Я, значит, личная моя жизнь складывается в последнее время таким образом, что я стал женат с июня месяца. Вот, хотя это что-то непредсказуемого в этом не было, потому что мы знакомы с моей женой уже 6 лет. Вот.
Она из мира искусства?
Она пианистка, да. Она пианистка, студентка 5-го курса консерватории в данный момент. Вот. Что касается остальных частей личной жизни, ну, знаете, вот насчет хобби мне отец когда-то сказал знаковую фразу. Она мне было 13-14 лет. Он сказал, что тогда, когда твоя профессия станет твоим хобби, ты станешь настоящим музыкантом.
Угу.
Вот это случилось в какой-то момент. И, в общем, по-прежнему музыка, знаете, настолько многогранная и широка, всеобъемлющая, что она может быть одновременно профессией, хобби и чем угодно. То есть это образ жизни, конечно. У меня есть разные увлечения. Я люблю кино, я люблю фотографию очень. Я люблю по...
То есть заниматься фотографией.
Заниматься фотографией,
так надо,
да,
понимать.
Да. Я по образу жизни люблю путешествовать. Ну, просто это часть моей жизни. И поэтому, то есть я путешествую не, насколько я, мне позволяет график, не бессмысленно. То есть посещая совместно с концертами какие-то знаковые места. Вот сегодня утром я был в вашем замечательном соборе, Успенском соборе, смотрел фрески Рублева. Вот. И так далее. То есть такие вещи я всегда стараюсь сделать.
Угу. Ну что же, Лукас, вот мы говорили о Шопене и о вашей любви к нему. Но кроме Шопена, можно узнать, скажем, тройку или пятерку ваших любимцев-композиторов?
Можно. Я обожаю Игоря Стравинского. Я считаю, что это... Просто, ну, ключевая фигура, в общем, в истории
его
музыки.
Уже, его уже не сравнишь, да, с Шопеном, да.
Да, в истории музыки 20 века.
Это уже другая музыка.
Абсолютно другая.
Актуальная.
Это музыка, которая... Этот композитор меня увлекал лет с 15 и до сих пор остается одним из главных. Я очень люблю Пауля Хиндемита, немецкого автора. Играю его редко исполняемый цикл «Людус Тоналис» для фортепиано. Я, конечно, люблю Рахманинова. Никто из пианистов, пожалуй, русских уж точно не скажет.
Не может
вам,
уйти,
да,
от любви к Рахманинову.
Не скажет вам, что он не любит.
Это естественно, да. У нас телефонный звонок по номеру 35-31-33. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
У меня вопрос такой к вашему гостю. Вот когда-то, ну, давно относительно, были очень популярны польские пианисты, Марек и Вацек, к сожалению, не помню их фамилии. Так вот, они исполняли классические произведения в современной обработке.
Да-да-да.
Мне лично очень нравилось это. А вот как вы относитесь к преподнесению в таком образе классики? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я с интересом. Я никогда сам этого не делал, но мой отец, про которого мы говорили в начале передачи, он как раз этим занимается. Вот, это называется «Диверсия в классику», его проект. И он исполняет классическую музыку в нестандартной, модерновой, джазовой такой обработке. Это всегда интересно. Я не могу сказать, что это часто глубоко. Это, пожалуй, довольно часто бывает менее значительно, чем оригинал. Ну, в подавляющем большинстве случаев, сколько я сталкивался, это, конечно, вторично. Но иногда это бывает хорошим вот, медиатом, как сказать, хорошим инструментом для контакта с более широкой.
Да, это протягивает руку тем, кто еще не решился полюбить классику.
Совершенно верно.
Вот. А после этого он, может быть, полюбит.
Да.
Лукас, такой вопрос. Записи или живое исполнительство? Я понимаю, что ответ на этот вопрос как бы предрешен. Ну, конечно же, живое исполнительство. Конечно же, надо прийти на концерт и послушать в натуре пианиста. Но запись – это исполнение без помарок. Разве это не самое важное для музыканта? А живое исполнение может оказаться неудачным, если музыкант был не в лучшей форме в этот вечер. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, я скажу, что исполнение без помарок – это далеко не самое важное для музыканта.
Вот как.
Самое важное – это уровень художественной ценности происходящего. И в этом смысле живое исполнение тоже является победителем в этой дуэли, потому что при ситуации живого исполнительства в зале с публикой степень одухотворенности происходящего всегда выше.
А вы, если всегда. Вы себя неважно чувствуете?
Если я себя неважно чувствую, то я лучше не буду играть.
Вот как.
Ну, понимаете, это, так сказать, если назначен концерт, то человек должен его сыграть. Это святое правило.
Ну, понятно, если нет форс-мажорных обстоятельств.
Да.
У нас есть телефонный звонок. Следующий вопрос. Здравствуйте.
А мне хотели, я хотела с Лукасом поговорить.
Ну, мы вас слушаем.
Это вы Лукас, да?
Я не Лукас, но Лукас тоже вас слышит. Да. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Милый сыночек, я так люблю классическую музыку и так хочется послушать. А я сижу дома, мне очень много лет. Я не выхожу никуда. Пассионату Бетховена так хочет. Это моя любимая музыка.
Ну, это замечательное сочинение, да. Ну, может быть, вы радио не слушаете?
Я не всегда встаю. Угу. Я очень большой человек, и мне много-много лет. А музыку классическую, это моя очень любимая музыка. Лучше даже...
Я совершенно с вами согласен. Я совершенно с вами согласен.
Какой трогательный звонок.
Да, очень трогательный звонок. И я думаю, что вот это хороший звонок в другом смысле. То есть то, что классическая музыка должна доходить до всех, в каждый дом. Поэтому надо сказать, что на нашем телевидении, на нашем радио совершенно недостаточно
этого
материала.
То есть, У нас по-моему, закрылся канал... Радиоканал «Орфей», который пропагандировал классическую музыку.
Радио «Орфей»?
Да, радио «Орфей».
Когда? Я еще позавчера его слушал, по-моему.
Да? Значит, восстановили. Был какой-то период,
Орфей
когда,
работает пока,
когда его
Богу.
Закрывали.
Его закрывали, действительно. Сейчас еще пока работает. Да, вот.
Лукас, вас называют главной надеждой русского пианизма. Это я просто цитирую. И в этом слышится некая обреченность по поводу сегодняшней ситуации в фортепианном исполнительстве. Вам лично понятно, какие такие надежды возлагают на ваши молодые плечи?
Действительно, обреченность. Если надежда русского пианизма представитель литовского народа. Ну, как сказать? Это не ярлык какой-то, который навешивают.
Это приятно. Но
ну,
что?
Это, с одной стороны, приятно.
Но это же груз, да. Вам же надо оправдать эти надежды.
А я оправдываю, мне кажется, ежедневно занимаясь на рояле и почти каждую неделю играя концерты. И в России, кстати говоря, благодаря вот многим людям, которые помогают организовывать концерты, я выступаю очень часто последние два сезона. И с огромным удовольствием. Вот я был буквально несколько дней назад в Кургане. Оказался удивительный город с культурнейшей публикой.
Сибирь.
Да, с культурнейшей публикой, с прекрасной филармонией и очень звучащим залом.
Ну и слава Богу. А кто из сегодняшних исполнителей олицетворяет для вас вершину мирового мужского пианизма? Есть такой человек один, сидящий? На вершине горы?
Нет, конечно, такого человека.
Ну, хотя бы 2-3.
Ну, я бы назвал... Я очень люблю Бориса Березовского. Угу. Я считаю, что
мы его тоже любим. Он у нас бывает в городе.
Я бы назвал еще несколько фамилий. Например, Золтан Кочиш есть такой.
Есть.
Есть такой музыкант.
Но к нам не приезжал.
Ну, к сожалению, да. Он, в общем, сейчас перестал уже даже играть на рояле. Дирижирует в основном. В Будапеште заведует оркестром. Раду Лупу, великий современный пианист румынский. Учился, кстати говоря, у Генрихена Гаузе тоже. Угу. Еще несколько человек. Ну, одного такого, который сидит на вершине горы, безусловно, нет.
Хорошо. Это как избрание королевы красоты, да? Mm-hmm. Мисс Вселенная, мисс мира, да?
Да-да-да.
Ну, нельзя к этому относиться без улыбки.
Да-да-да.
Лукас, у нас остается времени только для ответа на последний вопрос, причем довольно краткий. Где и как вы встречаете Новый год?
Вы знаете, я встречаю его в Китае в этот раз. В Шанхае, да. У меня будет
тур из 10 концертов. Но не китайский Новый год, а русский Новый год вы встречаете в Китае.
Да. Вот так получилось.
Понятно. Ну что ж, пусть для вас наступающий 2015 будет еще более успешным, чем уходящий. Удачного вам выступления сегодня вечером в концертном зале имени Танеева. И, конечно, большое спасибо за визит в нашу студию.
Вам спасибо за разговор.
В гостях у программы «Средь бела дня» был блестящий пианист, лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас. За режиссерским пультом работал Юрий Пискарев. У микрофона в студии Валерий Скорбилин. Всего вам доброго.